наткнулся на такую информацию о том, что с появлением социальных сетей, а в частности на такой одной из самых популярных в последнее время социальной сети Instagram, психологи, психотерапевты, те, которые заботятся о здоровье так называемой души, они бьют тревогу. Они бьют тревогу, потому что говорят, что появилась зависимость, ранее неизвестная человечеству. И знаете, эта зависимость не просто от смартфона, не просто от компьютера и не просто от интернета. Это зависимость от лайков. Ее так и называют, она, может быть, даже немножко смешно звучит, лайкозависимость. Ну, некоторые ее чуть умнее называют, лайкофилия. Для тех счастливчиков, которые не понимают, о чем идет речь, поясню. Если вы в сети интернет или в какой-то социальной сети публикуете фото, видео или какой-то любой другой там, текстовый материал, то у этого материала есть рейтинг, рейтинг популярности. И он формируется в зависимости от того, сколько людей читает ваш материал, и этот рейтинг повышает. И вот они повышают различными значками, сердечками, пальцами вверх и прочими. Кстати, кто смотрит нас в трансляции, поставьте пальцы вверх. В социальной сети YouTube тоже есть рейтинг. Кстати, ну, я надеюсь, что вы независимы от прямой трансляции, и вы, когда закончится пандемия, будете чаще посещать богослужение. Ну, кстати, это тоже способ продвижения в сети интернет, да, и поднятия рейтинга того или иного материала. Но еще раз говорю, то есть есть такая система ранжирования материала. И люди, которые вот выкладывают какую-то фотографию, видео, материал, они начинают посматривать, а сколько людей оценило положительно этот материал. И в итоге люди попадают в такую зависимость, потому что люди начинают связывать и отождествлять себя, что раз этот материал, раз этот мою фотографию оценили положительно достаточно большое количество людей, значит, я чего-то стою, значит, я какой-то важный. И получается, еще раз говорю, зависимость, в принципе, не от интернета, не от смартфона, а зависимость от своей собственной значимости и популярности, которую можно вот так вот может, увидеть в виде сердечек, лайков и прочего ранжирования. Но не радуйтесь те, кто далек от этого прогресса. Ведь вопрос вот этого признания, желание быть значимым и важным, хотя бы, ну, может быть, для ограниченного узкого круга людей, это, от этой зависимости, ну, точно никто из нас не застрахован. Многие не признаются, я сам не хочу себе в этом признаться, что хотят исключительного отношения к себе. Но вместе с тем, многие из нас хотят, я тоже этого хочу, приходить в магазин накануне Нового года без очереди, чтобы в МФЦ тоже не было очереди, чтобы отношения в государственных поликлиниках были такие же, как в частных, учтивые, вежливые, никто не ругался. А те, кто на машине ездит, автомобилисты, чтобы все вокруг понимали, когда я в пробке, что ну, лучше меня пропустить, а не подрезать. Да? И чтобы дети и жена тоже понимали и учтиво меня не беспокоили, если я пришел с работы, уставший, чтобы они понимали, что я тяжело работаю, зарабатываю средства к существованию семьи. И вот они, если я позволяю себе сидеть у телевизора, смартфоне там, или возле компьютера, чтобы они понимали, это я так отдыхаю. Хотят многие, но не признаются. Но даже если это не про вас, даже если это вас особо не беспокоит, ваша личная персона, подумайте о том, как вы реагируете, когда ваши друзья, может быть, коллеги по работе или сослуживцы кем вы учитесь, проигнорировали вашу просьбу или сообщение. А может быть, кто-то забыл поздравить вас с днем рождения. Может быть, здесь не озвучили ваше имя с этого места. А может быть, какой-то праздник у кого-то, свадьба, а вы оказались не в числе приглашенных. Да просто вы пришли в какую-то церковь или в другое место, где вас знают, и какой-то достаточно близкий для вас человек с вами просто не поздоровался. И уже как-то неспокойно на душе, да? Уже как-то кошки просыпаются, как говорят, да? Шкребут. И даже, может быть, ну, обидно, что ли. Проповедь я свою назвал «Как стать VIP» или «Как стать очень важной персоной». И мы прочитаем текст, следующий отрывок из послания апостола Павла к филиппийцам, который мы изучаем. Это будет вторая глава. Я немножко возьму, захвачу тот отрывок, который мы и в прошлый раз изучали. Вторая глава с 3 стиха. Я буду читать в переводе епископа Кассиана. Итак, вторая глава с 3 стиха. «Ничего не делая из-за соперничества, не из-за тщеславия, но в смирении почитая друг друга выше себя, каждый преследуя не собственную выгоду, но и выгоду других». Имейте между собой те же мысли, что и во Христе Иисусе, который, будучи в образе Божьем, не счел для себя хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, быв в подобии человеческом и по виду став как человек. Он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Потому и Бог превознес его и даровал ему имя, которое выше всякого имени, чтобы во имя Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Иисус Христос – Господь во славу Бога Отца. Аминь. Друзья, тема, о которой мы сегодня с вами будем говорить, она не очень популярна в церкви, не говоря уже о том, чтобы об этом говорить людям за ее стенами. Вот почему нам с вами полезно вот так вот, знаете, от начала до конца брать какую-то книгу Библии и изучать ее вместе. Потому что когда мы дойдем до какого-то места, которое бы хотелось бы пропустить, мы его с вами не пропустим. Как вот и сейчас с посланием филиппийцам. Итак, о чем наш отрывок? Несмотря на то, что этот отрывок содержит очень важную, очень глубокую богословскую идею, мысль о Иисусе Христе, о Его воплощении и о том, что произошло в момент Бога воплощения. Павел очень практичен. Он эту богословскую идею о Христе помещает в контекст практической жизни, практического исповедания филиппийской церкви. И о чем он говорит? Он говорит, не соперничайте, не ищите пустой славы, то есть тщеславие, да? Будьте смиренны, заботьтесь не только о себе, заботьтесь и о других. И на самом деле апостол Павел, он просто разбивает в пух и прах вот эту идею современного мира об очень важной персоне, вокруг которой все должны бегать, все подносить, прислуживать. Почему? Потому что Павел показывает на самом деле не просто очень важную персону, а самую важную персону во Вселенной. И эта персона Иисус Христос. И в этом отрывке он призывает нас быть похожими на Него. В синодальном переводе 5 стих звучит так. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Мы с вами прочитали в переводе Кассиана. «Имейте между собой те же мысли, что и во Христе Иисусе». То, что у нас переведено как чувствование, это больше, чем чувство. Это речь идет не просто о какой-то эмоции, а скорбите, жалейте, сострадайте, как Иисус. Это тоже сюда включается, но этот термин более широкий. То есть, наверное, более точно вот это слово «чувствование» перевести, иметь такой же взгляд. Вот почему в переводе Кассиана этот кусочек переведен как «иметь те же мысли». Также вот это слово «чувствование» можно понять, когда мы зададим несколько вопросов. А именно, да, то То есть какие вопросы? Что именно казалось важным для Иисуса? Чтобы понять, в чем мы должны быть похожи, в каких чувствованиях, можно задать этот вопрос. Можно задать еще один вопрос. А какие принципы Он, Иисус, хранил? По каким принципам жил? На основании чего Он делал свой жизненный выбор в той или иной ситуации? Один из богословов сформулировал вот этот пятый стих так. «Для апостола Павла это вопрос отношения. Человек в совершенстве, явивший миру правильное отношение к жизни, к окружающим, ну, в целом к жизни, да, это Господь Иисус Христос». И в чем же это отношение выражалось? Евангелист Марк, 10 глава, 45 стих, можно сказать, приоткрывает завесу, что было важным для Иисуса, для чего Он жил, какие цели преследовал. Евангелие Марка 10:45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот та цель, то основание, когда Иисусу приходилось делать определенный выбор в жизни, Его кредо жизни, передает нам евангелист Марк. С другой стороны, братья и сестры, тут тоже нужно сделать оговорку. Если бы мы с вами проповедовали и говорили с этого места только о самооботречении, о жертвенности, о смирении, без славного воздаяния, то это было бы не полное Евангелие. Это было бы какое-то половинчатое Евангелие. Это все равно, что проповедовать всегда только о смерти Христа, забывая проповедовать о воскресении Христа, забывая проповедовать о грядущей славе Христа. У нас здесь на кафедре написано, мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего, грядущего в славе. И когда мы говорим о нашем с вами спасении, то конечный этап нашего спасения, если посмотреть на временной аспект, это наше с вами прославление, а не просто избежать ада и оказаться в раю, в Царстве Божьем, в присутствии Христа. Апостол Павел в другом послании к Колоссянам, Колосской церкви, в 3 главе, 3-4 стихи записал. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Тоже очень глубокая мысль, что мы сокрыты со Христом, а Христос в Боге. 4 стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Еще раз говорю, если говорить о полноте Евангелия, о Христе, и говорить о полноте спасения нашего, то наше спасение завершится тем, что мы с вами будем прославлены. Но вместе с тем, говоря об этом, я хотел, чтобы мы сегодня говорили о другой стороне славы. То, о чем мы с вами читали, а точнее о том, что предшествует настоящей славе. Мы не будем говорить, как получить больше лайков, как снискать эту человеческую славу. Мы будем говорить о том, как стать очень важной персоной в истинном ее смысле. Как стать похожим на самую важную персону. Когда мы с вами будем заботиться о Божьей славе, Бог позаботится о нашей. Он прославит нас. Поэтому основная идея проповеди, если вы это запомните, то уже не зря пришли или запишите, что настоящей славе, настоящему прославлению предшествует путь отречения от себя. Если вот эту мысль уловить, то можно немного более другой фразой сказать. Она легче запоминается, но именно в этом контексте нужно понимать, что путь вверх лежит через путь вниз. Но как же выглядит этот путь? Как выглядит вот этот путь к славе через отречение от себя? И на основании того отрывка, который мы с вами прочитали, на основании того, что сделал Христос, на примере Христа, мы видим, что путь к настоящей, подлинной славе лежит через самоуничижение и смиренное послушание. Образно говоря, мы рассмотрим два шага в этом пути. Или, может быть, два периода в этом пути. Это самоуничижение и смиренное послушание. Итак, первый отрезок этого пути, путь к настоящей славе, лежит через самоуничижение. 6-7 стихи нашего отрывка. «Он», и речь идет о Христе, «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Вот это слово «уничижил себя» тоже слово сложное для перевода. Наверное, самое точное, более ясное это слово перевести как «опустошил», «истощил», «умолил». Что значит, что Христос опустошил себя? Один из этих граней такого опустошения в том, что Иисус, будучи Богом, равным Богом, Он не считал хищение быть равным Богу, Он был и Он есть вторая личность Божества, но Он отказался добровольно от проявления ряда своих божественных характеристик или атрибутов. Иисус добровольно, Иисус Христос, как вторая личность Божества, добровольно ограничил себя человеческой плотью, пространством и временем. Он стал 100% человеком, при этом не переставая быть 100% Богом. Это сложно вместить, и вообще вот этот, как я говорю, значимый богословский отрывок настолько был значим, что первые века церковь благодаря этому отрывку отстаивала вот эту истину о Боговоплощении и боролась с еретиками. То есть в отношении Христа означало, что Он, будучи Богом, совершил, в наших таких земных категориях фактически невозможное. Мы знаем, что Богу нет ничего невозможного, поэтому Он совершил. Мы не знаем, насколько большой славой обладал Христос, великолепием, красотой, там, когда Он был в Троице до Своего воплощения. Но отчасти, может быть, для понимания вот этой пропасти, которую преодолел Христос, чтобы прийти в наш мир, это, наверное, можно сравнить человека разумного с тем, что вот он, не знаю, каким образом, это уже другой вопрос, но он стал просто червяком или каким-то более простейшим организмом, чтобы спасти этого червяка. То есть снизойти на такой более, на несколько порядков низший уровень. И, кстати, еще это так, можно сказать, заметка на полях. Тот факт, что Божье Слово говорит о том, что Иисус, о Нем говорится, что Он уничижил Себя Самого, разбивает упреки в адрес злого Бога Отца. Возможно, вы слышали, говорит, как Бог Отец? Он отдает Своего Сына. Он посылает его на смерть, и вы говорите, что этот Бог любящий. Да какой любящий Бог отдаст своего сына, чтобы он умирал за чужие грехи? Друзья, нам текст говорит, что Христос опустошил, уничижил себя самого. Это его выбор. При этом Павел еще подмечает одну грань вот этого опустошения или самоуничижения. Написано, он принял образ раба. Недавно было Рождество, мы вспоминали эти события, и мы знаем, что он не родился в какой-то знатной семье, он не родился в богатой или влиятельной семье, он не искал себе знаменитости и славы, когда он уже жил на земле. Напротив, мы вспоминаем эти истории о Христе, когда он, исцелив кого-то, просил «не говорите». Не говорите, не распространяйте молву о данном чуде, потому что часто это становится препятствием для того, чтобы Христос мог служить в той или иной местности. Он не стремился стать известным учителем, целителем, царем или императором, хотя все предпосылки у него были. Он пришел, как мы прочитали с вами, с целью послужить людям и отдать душу свою для искупления многих. И вот эту идею опустошения Христа Павел передает другими словами в другом послании. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою. Братья и сестры и друзья, нам тоже очень важно отметить, что самоуничижение, вот это опустошение Христа заключалось не просто в том, что Бог снизошел на уровень творения, Творец на уровне творения, что Он преодолел эту пропасть. Важно отметить в том, что Он добровольно отождествил Себя с грешным, порочным, бунтующим творением, чтобы стать представителем этого грешного человечества, чтобы спасти его ценой собственной жизни. И поскольку мы видим, что вот этот важный, как я говорю, богословский отрывок Павел помещает в контекст практической христианской жизни, то и нам стоит тоже обратить на вот эту практическую значимость данного отрывка. Итак, чуть выше, в 3-4 стихах мы читали, Павел просит христиан Филипп в своих отношениях друг с другом отказаться от соперничества, или как в синодальном переводе, любопрения и тщеславия. Но заметьте, вот то, о чем мы сейчас только что говорили, если Христос действительно обладал славой, богатством, всем великолепием, и Он добровольно это оставляет, приходит в наш падший мир, то есть снисходит к нам, к творению, то есть у Него действительно было что оставлять. Он действительно обнищал, действительно опустошил Себя. То скажите, за какую славу держимся мы с вами? За что мы держимся? За пустую и тщетную? Павел дальше, продолжает это письмо Филиппийской церкви, уже в третьей главе скажет очень нелестные слова. Филиппийцам 3 глава, 18-19 стихи. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Друзья, братья и сестры, если мы хотим стать очень важными людьми, с которыми считались, которых бы уважали, ценили, но это строим на ценностях этого мира, ищем этого признания в этом мире, в духе соперничества, зависти, корости, и стремясь к ценностям этого мира, то рентген Божьего Слова дает неутешительный диагноз. И я говорил, что сегодня мы будем размышлять о непростой и не очень популярной теме, но я очень надеюсь, что это размышление будет хорошей прививкой для тех, кто еще не переболел тщеславием и соперничеством. Евангелист Марк эту же идею самоуничижения передает в 8 главе 34 стихе. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им», Иисус сказал народу и ученикам, «кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Слово «отвергнись» – это отречься от себя, буквально забыть про себя. И вот это есть путь к подлинной славе, чтобы стать похожим на самого важного человека. Мир так не проповедует. Мир проповедует другое. Мир проповедует тщеславие. Но так проповедует Христос. И здесь я хочу остановиться, сделать такую паузу и обратиться к тем, кто этим путем еще не идет. Возможно, кто здесь присутствует или смотрит нас, возможно, вы думаете, что цена слишком высокая и не стоит ее платить. И думаете, что речь идет о вашей жизни, где вы являетесь хозяином. И евангелист Марк в 8 главе, уже 35 стих, продолжает. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Друзья дорогие, если вы не откажетесь от попыток самих себя спасать, самим устраивать свою жизнь, пытаться быть хозяином своей жизни, получить в ней признание, свое место под солнцем, то Марк предупреждает, Дух Святой через евангелиста Марка, что даже приобретение всего мира не спасут нашу жизнь. Приобретение материальных, может быть, даже нематериальных, вот я говорю, там, уважения какого-то, почитания, важности, даже нематериальных богатств этого мира в контексте вечности просто не имеет смысла. И хочу еще обратиться к тем, кто, может быть, считает, что, ну, я очень порядочный человек, я не стремлюсь к ценностям этого мира, но вместе с тем вы еще не живете так, как хочет от вас этого Христос. Вы не следуете за Ним, вы не отреклись от себя, вы не взяли крест свой. Я хочу прочитать отрывок из Евангелия от Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Он ударял себя в грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Если вы думаете или хотите себя как-то возвысить, то вы похожи на фарисея. Если вы готовы расписаться своей неспособностью удержать свою жизнь в своих руках, если вы готовы расписаться в том, что, или признать в том, что ваша жизнь далека от совершенства, что вы грешник, тогда Бог может взять вашу жизнь в свои руки, и с этого момента начнется путь вверх. Друзья, давайте посмотрим на следующий этап этого пути, пути к настоящей славе. Путь к настоящей славе также лежит, кроме самоотречения, он лежит через смиренное послушание. Смиренное послушание. Восьмой стих мы прочитали о Христе. «Он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной». Я снова хотел бы обратить внимание вот на точность Священного Писания, Божьего Слова. Тут написано, что Христос смирил себя. Не Бог его силой смирил, Христос смирил себя. Вообще, когда речь идет о смирении, это добродетель. О ней можно говорить как о добродетели, только в том контексте, когда человек сам себя добровольно смиряет. И в словаре передает самое простое определение смирения. Это отсутствие гордости и готовность подчиняться чужой воле. Хотя в Писании мы можем найти примеры того, смирения силой, когда кого-то смиряют силой. Например, Давид смирял филистимлян во второй книге Царств, 8 глава, 1 стих. Такой пример. «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их. И взял Давид Мефег Гамма из рук филистимлян». Но мы знаем историю, что это смирение, оно было временным явлением. Как только царство Давида в поколениях ослабло, то есть израильское, филистимляне снова сбунтовали, снова восстали. Но смирение Христа выразило в полном подчинении, в полном послушании себя воле Отца. То есть в практическом подчинении всего то, что хотел Бог Отец от него. В течение всей жизни мы читаем, да, что он, будучи, был смирился и был послушен даже до смерти, то есть в течение всей жизни до смерти. И смотрите, это контекст или как бы внимание, апостол Павел обращает наше внимание, и смерти крестной. Почему? Потому что вот этот пик борьбы, когда было испытано смирение Христа, оно пришло в точку в ночь перед распятием. Когда Иисус в Гефсимании молился, и одна из молитв передана в Евангелии от Матфея, 26 глава, 39 стих. «Отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Осталось несколько часов до смерти крестной. Да, он дошел до этой точки, он прошел эту жизнь в полном смирении, в подчинении, в послушании воле Отца. И вот пришла последняя точка, где нужно было на практике подчинить свою волю. Опять мы не знаем, что испытывал Христос. Мы отчасти видим, да, это напряжение даже на физическом уровне, когда капли пота капали, как капли крови. Но ясно одно, он показал на деле, Христос показал на деле, как выглядит смирение. И возвращаясь теперь к нам и к практическому наставлению апостола Павла Филиппийской церкви, мы видим такую фразу: «Но смирение, почитая друг друга выше себя», это 3 стих и 4, «каждый преследуя не собственную выгоду, но и выгоду других». Некоторые богословы, когда размышляют о такой добродетели, как смирение, делят ее на 3 или 4 аспекта. Кто-то говорит, что смирение нужно перед Богом, смирение важно и нужно в отношениях между братьями и сестрами в общине. Смирение нужно также, чтобы нас было перед людьми в этом мире, и смирение перед самим собой. Кто-то выделяет 3, просто говорит «Бог, люди и я сам перед собой». Но когда мы смотрим на предложенный отрывок, мы видим, что Павел говорит о смирении в отношениях между братьями и сестрами. Он пишет церкви. Но дальше Павел прибегает вот к этой, ну, я бы сказал, мощнейшей иллюстрации или аргументации в лице Иисуса Христа, как должно выглядеть это смирение, то напрашивается вывод, что говорить об смирении между в отношениях между братьями и сестрами, имеется в виду между христианами, невозможно без первого аспекта смирения, без смирения перед Богом. Еще раз, просто так сказать, вы должны в своих отношениях просто поступать так, как тут написано. Почитайте другого высшим, не о себе заботьтесь, о других заботьтесь. Но если моя собственная жизнь несмиренна, да, не подчинена воле Бога, то это будет пустой звук, у нас ничего не получится. Что же такое смирение по отношению к Богу? Один из комментаторов описывает это так. Это видение своих грехов. Надежда только на Божие милосердие, но не на собственные заслуги. Это любовь к Нему, то есть к Богу, соединенная с безропотным перенесением жизненных невзгод и трудностей. Смирение – это стремление подчинить свою волю святой Божьей воле, воле благой и совершенной. Я уже как-то говорил с этого места, но мне очень нравится эта фраза. Один тоже проповедник сказал фразу, что мир не делится на верующих и неверующих, мир делится на гордых и смиренных. Потому что только смиренное сердце готово признать господство кого-то над собой – признать господство владыки владык над собой. Только смиренное сердце способно признать свою несостоятельность, свои грехи. Только смиренное сердце может склониться на колени и попросить прощения. Именно гордость мешает человеку поверить в истинность Божьего Слова. Именно гордость мешает человеку подчинить свою волю Божьей воле. И это созвучно с тем, что мы уже говорили чуть ранее. После того, как человек отрекается от себя, он берет свой крест и идет за Христом, идет в послушание за Христом. Только когда я считаю Его, то есть Христа, Господином в своей жизни, когда я, ну, образно говоря, передаю права, бразды правления своей жизни Ему, хотя это странно звучит, Он начальник жизни, Он привел меня в эту жизнь, Он знает дату моей смерти, а я еще считаю вдруг, что нет, я управляю своей жизнью, но вместе с тем, только тогда я могу исполнить повеление Божьего Слова в отношениях братьев и сестер, когда я в смирении подчинил свою жизнь Богу. И апостол Петр, как бы, знаете, объединяет вот эти размышления о смирении в отношении к Богу, в отношении к братьев и сестер в своем первом послании. Первое послание Петра, 5 глава, 5-6 стихи. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, это смирение, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время». С одной стороны, здесь идет речь об отношениях между братьями и сестрами, о подчинении друг другу, в смирении. С другой стороны, четко написано, что Бог гордым противится, и вот эту благодать, благодать спасающую, благодать, которая помогает идти путем освящения, Он дает смиренным. И Христос на примере своей жизни показал, что значит почитать другого выше себя. Перед тем, как идти в Гефсиманию, идти на крест, евангелист Иоанн описывает потрясающее событие последней вечери. И Евангелие от Иоанна, 13 глава, 12-15 стихи. «Когда же умыл им ноги?» Христос умыл ноги ученикам. «И надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что и я сделал вам». Иисус, образно говоря, как бы говорит: вы считаете меня очень важной персоной? Да, это так, это действительно, я самая важная персона. Но смотрите, что я сделал вам. Поступайте так же. Друзья, ну, тут нужно быть аккуратным, потому что иногда мы, ну, как это сказать-то, извращаем и переворачиваем смысл Писания. Я не могу подойти кому-то из вас и сказать: брат и сестра, ты должна или ты должен почитать меня выше себя, ты должен мне умывать ноги, ты должен мне служить. Ты должен поделиться со мной своей выгодой. Нигде в Писании об этом не сказано. И то, что мы с вами прочитали, относится к каждому из нас. Это мне сказано мыть ноги, это мне сказано почитать вас выше себя. Это мне сказано делиться с вами той выгодой, которая у меня есть. И только тогда мы вот на практическом выражении смирения сможем служить друг другу. И в заключение. Какую славу обрел Христос и какую славу обретем мы с вами? 9 стих нам говорит: «Посему и Бог превознес его, то есть Христа, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца». Мы видим следующее. Вот этот путь, который прошел Христос, путь к настоящей славе, пройдя путем самоуничижения, смиренного послушания, привел его к следующему. Бог превознес его. Не сам Христос себя превознес, Бог его превознес. Дальше, второе. Даровал особое имя. Причем такое имя, пред которым преклонится весь духовный и земной, и материальный мир. Третье. Все признают Иисуса Христа Господом. Четвертое. Все признают все, что вот это сделано Христом, было в славу Бога Отца. Скажите, стал ли Христос после всех этих событий, после того, как Он прошел этим путем смирения, более славным? Писание об этом не говорит. Но вот о чем говорит Писание. Гефсимани в молитве к своему небесному Отцу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 4-5 стих записано. Иисус обращается к Богу Отцу. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне, просьба Иисуса, и ныне прослав Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Иисус молится о том, чтобы Он как бы вернул, Бог Отец вернул ему ту славу, которая у него была прежде бытия мира. Но что изменилось? А изменилось очень важное. Бог пришел сюда, в наш мир, снизошел к нам, как Бог, воплотился, став Бога-человеком, и ушел на небо не просто как Бог, а как Бога-человек. Буквально Он проложил путь с самого низа в самый верх. И это был путь к Его славе. Но, друзья и братья и сестры, а почему, на каком основании мы тогда должны думать, что наш с вами путь завершится так же славно? Да, это был путь Христа. Более того, мы говорили, что Он, обладая, будучи Богом, обладая всей славой, великолепием, красотой, спустился к нам в грешный мир. Но мы никуда не спускались, мы уже были в этой точке, грешники, падшие, в самой низшей точке. Нам некуда было спускаться. Ведь наше самоотречение, наше смирение, оно не сравнится с тем, что сделал Христос. Я уже как-то говорил, послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих, сказано очень важные слова, потому что все согрешили и лишены славы Божией. То есть идея погибели выражается в том, что люди лишились Божьей славы. Но послушайте, это слова надежды. В той же молитве Христос молится своему Отцу, и Он молится о нас с вами. 17 глава Евангелия от Иоанна, с 22 стиха. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будет едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне. Хочу, чтобы там, где Я и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». И еще несколько отрывков, которые говорят нам о том, что мы разделим. Мы разделим славу Христа. Мы будем прославлены. Римлянам 8 глава 17-18 стихи. «А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в ком? В нас. В нас, братья и сестры. И там же 8 глава, 30 стих послания к римлянам. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Друзья, слышится фантастично, даже как-то сказочно. Друзья, но мы не сказочники. Мы проповедники Божьего Слова. И знаете, кто-то упрекает нас, христиан, говорят, ну да, конечно, вы проповедуете смирение, вы проповедуете самоотречение тут, на земле. И кормите надеждой людей, что да, когда-то там, в загробной жизни, вы получите воздаяние, славу, у вас все будет. Знаете, упрек справедлив был бы в том случае, если бы действительно мы были сказочниками. Но мы проповедуем Божью истину. Мы проповедуем Божье Слово. И перед тем, как мы помолимся, несколько обещаний от самого Бога из книги Откровений. Список о побеждающих. 2 глава, 17 стих. «Побеждающему дам вкушать сокровенную ману, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя». Бог Отец дал их Иисусу, сказал, превознес его и дал ему особое имя, и мы получим особое имя. 2 глава, 26-28 стих, там же Откровение. «Кто побеждает, соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». То, что получил Бог, вторая личность Божества Иисуса Христа от Бога Отца, что-то подобное будет и у нас. Не это ли Божие прославление нас? 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его имя пред Отцом моим и перед ангелом его». Когда-то мы, каждый из нас, там, в присутствии ангелов, всего спасенного человечества, будем стоять. Это будет не суд, это будет апогей нашего прославления, потому что сам Иисус Христос, наш Спаситель, перед Богом Отцом будет исповедовать и говорит, это мой. Вот этот в белой одежде, это мой. Он в книге жизни. 3 глава, 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, имя города Бога моего, Нового Иерусалима, снисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Вот это имя, которое Бог дал Христу, оно будет написано и на нас. И 21 стих, это вообще что-то за гранью, не знаю, воображаемого. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле его». Друзья, вот что ожидает нас с вами. Хотите быть очень важной персоной? Идите путем самой важной персоны. Идите путем Иисуса Христа, путем самоуничижения и смиренного послушания. Аминь.